У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
И двое сейчас в студии радио «Спутник», самой цитируемой радиостанции России. У нас вместе со мной в студии работает Олег Обухов. Олег, здравствуй.
Привет, Евгений.
Обозреватель радио «Спутник». Начнем со срочной информации. 228 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в России в 26 регионах. И общее число заболевших таким образом в России 1264, поражено коронавирусом 62 региона.
Число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 703 до 817. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 49. За сутки выписано 4 человека.
Время испытаний. Экономисты со всего мира подсчитывают, сколько и какая страна продержится в карантине из-за коронавируса. Например, одна из сильнейших экономик мира, немецкая, способна выдержать только 2 месяца, говорят.
Своими расчетами поделился со СМИ президент Института экономических исследований имени Лейбница в Галле Райнд Гроб. По предположениям специалиста, более длительная изоляция приведет к драматическим последствиям. Каждый месяц ВВП Германии будет терять 3%, а если учитывать кумулятивный эффект 2 месяцев, то снижение экономики может достичь 10%.
Если 3 месяца, продолжает этот эксперт, потери будут еще существеннее. А раз так, ну, позвольте вот процитировать. «Тот, кто здоров, может и должен работать. Дома должны оставаться только больные, иначе ущерб для экономики, по словам эксперта, будет таким сильным, что на ее восстановление потребуются годы». При этом Райнд Гроб не стал отрицать, что к мнению медиков следует прислушиваться.
Но, однако, он не сдержался и дал совет, что меры против коронавируса должны быть точечными. Исключение может быть только... Исключения могут быть только для группы риска, это 65+. Тем, кто ранее перенес заболевание, у кого ослаблен иммунитет, нужно, конечно же, обеспечить максимальную изоляцию, по мнению экономиста.
Ну, это, кстати, он озвучил, на мой взгляд, важную вещь. Если экономика рухнет, то здоровью многих людей будет угрожать опасность, и так обеспечить лечение своих граждан, та или другая страна будет просто не в состоянии. Вот где баланс между экстренными мерами и их эффектом, вот этим эффектом и влиянием на экономику. Сейчас у нас с Олегом не получается разрешить эту дилемму. Мы обратимся к профессору. Я надеюсь, сейчас на прямой связи у нас заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России, это подразделение Института вирусологии, Александр Бутенко. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Александр Михайлович, вот с одной стороны, эксперта понять можно. Он переживает за экономику, в частности, за немецкую. А если шире смотреть, то и за мировую. Вы разделяете беспокойство экономиста, что те, кто не болен, должны все-таки не сидеть дома на карантине, а работать?
Вы знаете, это сложный очень вопрос. Экономисты, это у них свои заботы и печали, а у медиков и тех, кто занимается охраной здоровья, людей другие, проблемы другие. То есть это, вообще говоря, такие альтернативные подходы к этому делу. Я думаю, и то приемлемые вещи, вполне логичные. Поэтому где правильно, какой единственный выбрать из этих двух направлений, я затрудняюсь сказать.
Ну вот,
надо сочетать.
Как можно быстрее заразиться, сидячи дома на карантине или выходя на улицу, в поездке в транспорте, по дороге на работу?
Ну вот запретили даже в парке ходить с детьми.
Ну то есть это, собственно говоря, неспроста, да?
На свежий воздух, значит, получается, нельзя выходить?
Нет, ну вот вот эти меры карантина и изоляции, они очень эффективные, понятно, от них отказываться нельзя. И как показал пример Китая, вот первое, где была вот эта крупная эпидемия, то она фактически купирована в отсутствии и вакцин, и лекарственных препаратов, только за счет вот этих жестких мер карантина и мер карантина и ограничения контактов между людьми. Это очень существенный мир. Но у меня есть некоторые другие соображения по этому поводу. Что еще может быть полезно, если...
Вот как раз мы хотели вас об этом и спросить. С удовольствием выслушаем, пожалуйста.
Спасибо. Ну, во-первых, я думаю, с точки зрения такой стратегии вот противодействия пандемии, то здесь очень важное значение имеет выявление вируса. Да, сколько времени у нас есть на беседу?
Достаточно.
Мы прервем вас, если вдруг окажется, что все оно закончилось. Пожалуйста, не переживайте. Да.
Значит, выявление вирусоносителей. Потому что вирусоносители могут быть, и это и доказано абсолютно, что люди, которые бессимптомно переносят инфекцию, то есть они фактически здоровы, но они являются...
А как? Как? Объясните, пожалуйста, как носителей-то можно выявить? Не сделаешь же всем подряд тест, тем более насильно.
Вот, я, да, об этом и речь. Что нужно, во-первых, совершенствовать методы специфической диагностики, значит, молекулярно-диагностические и серологические разные методы. Сейчас они, по-видимому, еще не очень совершенны. И, кроме того, увеличить объемы их, увеличить количество лабораторий, приспособленных для проведения массового обследования. Но это, ну, теоретически охватить, даже теоретически, все популяции людей, тем более в Китае, там, миллиарды людей, и в других странах тоже много. Это трудно, но все-таки это остается важным моментом, потому что это имеет значение. И доказано уже. Даже дети, которые, в принципе, не болеют или болеют очень легко, то они тоже являются вирусоносителями. Кроме того, еще, значит, интересно, что обследовать также необходимо реконвалесцентов, то есть тех людей, которые переболели, они становятся клинически здоровыми, как будто бы РНК у них не выделяется, не выявляется, но может быть какое-то появление еще позднее за счет персистенции вируса в организме. И в частности, есть такой еще элемент, который вот сейчас при изучении этой пандемии, что длительно продолжается после перенесенного заболевания выделение вируса с фекалиями. Казалось бы, в общем, никак не связано, но это означает, что возможен еще другой способ передачи, кроме воздушно-капельного и контактного, который сейчас преобладает абсолютно. Это может быть фекально-оральный способ передачи, потому что это длительная персистенция. Это, кстати, такое явление бывает при других инфекциях, которые, вот, в общем говоря, привлекли себе большое очень внимание недавно. Эбола в Африке, в Западной, и потом Зика в Южной Америке. И вот там после переболевания человек здоровый, совершенно работоспособный. Но, например, у него вирус сохраняется в течение 6 месяцев в крови, и известны такие случаи передачи вируса от здоровых людей при половом акте, через сперму больных людей.
Я тогда уж совсем не понимаю. Так что, их на 6 месяцев всех, кто переболел, их невозможно в карантин посадить? То есть тут не то, чтобы немецкая, никакая экономика не выдержит.
Но здесь, наверное, скорее быстрее...
Что делать-то?
Санитарная обработка по максимуму должна быть в тех местах, где, собственно говоря...
Даже выздоровевшие люди были, находились, дожили.
Нет, я вам говорю теоретически, как это возможные варианты. То есть это надо иметь в виду, но прежде всего людям, специалистам, вирусологам, которые, эпидемиологам, которые этим занимаются, чтобы выявить возможные еще риски заражения в дальнейшем.
А, то есть разные направления заражения. Скажите, а вы вот перечислили, что, ну, как бы указали, что следует очень многих людей подвергнуть вот этому диагностическому тесту. А, ну, с точки зрения доктора это, не, это понятно, но, может быть, просто всех запереть по домам, как сделали в Китае, вот жестко всех запереть по домам, и вирус тогда каким-то образом закончится.
Ну да. Но там, видите, есть какой еще механизм ликвидации этих, самоликвидации вот этих эпидемий. Дело в том, что значительную и даже большую часть населения и популяции городов больших, как было там в Юнане, или, вот, они были инфицированы, они перенесли заболевание, но приобрели при этом иммунитет. Поэтому большая часть популяции становится невосприимчивой. И вот это ограничивающий, очень важный фактор, ограничивающий эпидемии в дальнейшем. То же самое и при гриппе наблюдается. Когда большая вспышка наблюдается, и потом она проходит, это означает, что люди в массе в своей приобрели иммунитет.
Доктор, скажите нам, пожалуйста, потому что разные данные поступают. Говорили, что иммунитета COVID-19 вроде как иммунитет не вырабатывается, или он очень быстро заканчивается. Теперь вы говорите о том, что, ну, вроде как популяция может иммунитет поддержать и заработать.
Вы знаете, это неправильно, потому что кто, я не знаю, кто говорит, что не вырабатывается, но даже вот сейчас у меня есть литература, с которой приходится заниматься уже вот по этой последней эпидемии и пандемии, то там даже рассматривается вопрос о возможном применении сывороток реконвалесцентов, то есть перенесших заболеваний для лечения больных с тяжелым течением заболеваний, потому что у них содержатся антитела, которые могут купировать и сократить тяжесть заболевания.
Ага. Но это были китайские врачи, вполне важно, там противоречивая же информация поступала. То можно и в отвоз тоже, то нельзя и ибупрофен применять, то потом говорят, что можно и парацетамол, и ибупрофен. То же самое, видимо, и с этой вакциной. Скажите, пожалуйста, если эта вакцина будет разработана, это обозначает, что COVID будет, COVID-19 именно будет побежден, или, в общем, он будет как, например, сезонный грипп, там 10 лет держится иммунитет, а потом опять человек может заболеть?
Вы знаете, конечно, вакцина – это очень важный фактор для ликвидации таких последствий, но это некоторые люди говорят, что через 3 месяца это можно будет применять. Это на самом деле сложнее, потому что месяца 3 это на разработку, а потом на клинические испытания уходит до около 1 года, чтобы вакцину, во-первых, определить ее эффективность иммунологическую, и, во-вторых, безвредность для людей. И, в общем, вот это и отсутствие реактогенности всякой. Потом важный еще элемент очень приготовления, то есть поиск лекарственных средств непосредственно, этиотропных, которые действуют непосредственно на возбудитель. Примерно вот такая история. Потом то, что я о чем говорю и рассуждаю, это вообще говоря использование аналогий, которые связаны с двумя пандемиями коронавирусных инфекций в Китае в 2002 году. Там вирус SARS такой был, и инфекция называлась SARS, то есть тяжелая пневмония. И на Ближнем Востоке. Вот инфекция SARS очень близкая к этому возбудителю, который сейчас циркулирует. А этот возбудитель, он является таким рекомбинантом, то есть, можно сказать, гибридом проще, между вот этим вирусом SARS, который был в 2002 году, и вирусом летучих мышей. Они генетически очень близки. Но здесь произошли какие-то изменения к тому, что они привели, что это стал очень контагиозный вирус, и он быстро распространяется, видимо, устойчив во внешней среде, и вызывает заболевания с несколько, в Китае, по крайней мере, меньшей летальностью. Но вот факт тот, что в Германии, то есть в этом, в Италии, США и Испании, взрывной такой характер носят эти эпидемии, и потом они с летальностью, которая в 3 с лишним раза превышает смертность в Китае, которая наблюдалась вот в начале года, то это может означать и быть результатом изменчивости вируса, как и у гриппов тоже все время происходит изменчивость. В результате там определенных механизмов мутации или рекомбинации появляются новые варианты, которых еще не было, и они обладают большей способностью проникать в клетки организма человека и обладать более тяжелым проявлением и заканчиваться чаще смертельным исходом.
Александр Михайлович, большое спасибо за то, что разъяснили нам детали. Профессор, заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалея Минздрава России Александр Бутенко был на прямой связи со студией «Радио Спутник». А мне все-таки, Олег, еще хотелось бы вернуться все-таки к экономической составляющей, да, потому что вот сегодня в течение дня мы говорили с экономистами, говорили о том, что американские биржи продолжают падение и не сильно помогает им вот это
финансовое вливание, да, о том, что миллиарды, а то и триллионы вкачиваются в экономику.
А ты рассказывал, да, как раз о ситуации с немецкой экономикой. Ну, вполне возможно, что, кстати, вот этот эксперт ошибается немец, и не все так плохо в ФРГ из-за пандемии. Ну, о перспективах давай поговорим с главным экономистом рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах на прямой связи со студией «Радио Спутник». Антон Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Немецкий эксперт рассказал о том, что этот вирус, эта пандемия...
Ну вот из-за того, что приходится людям сидеть на карантине, получается так, что мало кто работает на экономику, больше сидят дома.
Да, и больше 2 месяцев, по-моему, да, не продержится.
Больше 2 месяцев, да, экономика Германии не сможет продержаться, если дальше, то просто может уйти в пике. Насколько вы разделяете такую точку зрения немецкого экономиста?
Ну, как говорится, у страха глаза велики, а сейчас очень большая неопределенность не только у экономистов и у вирусологов. Поэтому приходится ориентироваться на то, что происходит в других странах, в том же Китае. Как у них прошла, потому что сейчас начинают снимать карантины и признали острую фазу эпидемии законченной. Соответственно, там можно говорить о не о полном падении и коллапсе экономики, поскольку часть даже промышленности работает. Сфера услуг во многом перенеслась в онлайн. Даже, извините, как сказать, идут жалобы на, это уже у нас, на, соответственно, кафе, ресторанов и магазинов, но, извините, продуктовые ритейлы, службы доставки, наоборот, вполне себе активны и, скорее всего, сделают кассу. Поэтому падение, да, будет неизбежно, и ровно для этого делаются разного рода программы поддержки. Соответственно, в Штатах или Германии больше напрямую поддерживают деньгами, у них есть возможность одалживать огромные суммы под 0 или отрицательный процент. У нас скорее политика тянуть, давать отсрочки, давать каникулы, что называется, размазывать ущерб, чтобы месяца через 3, когда ожидается, что острая фаза пройдет, или станет понятно, что это зомби-апокалипсис, тратить на это живые деньги. Но тоже разумная стратегия.
А в Китае как? То есть вы сейчас описали 2 разные, да, 2 противоположные. А что китайцы-то сделали?
Китайцы скорее пошли по, как это сказать, своему пути, поскольку у них началось, они не знали другого опыта. Да, соответственно, сочетали большие расходы на поддержание экономики в расчете на короткую эпидемию и жесточайший карантин. Вот сейчас стали снимать ограничения. То есть это скорее такая, как сказать, на полпути. Назовем это так.
Но скажите, в России все-таки правительство идет на то, чтобы помогать малому и среднему бизнесу, даже кредиты готовы выдать на то, чтобы поддержать каким-то образом фонд заработной платы и кредиты под 0%. Это же тоже считается такой ощутимой поддержкой.
Да, естественно. Но это кредиты, а не толстые пачки долларов и евро, которые...
А я не думаю, что в Соединенных Штатах просто так деньги дают за бесплатно.
Да, себе по закону, который принят, будет населению будут выданы чеки, два раза этой весной бизнесу, много прощений, прямые выплаты будут от штатов, поэтому в каждом штате будет по-своему.
Ну, то есть, вот я только что сказал, что Китай впереди планеты, так Соединенные Штаты сейчас, получается, впереди планеты всей?
Нету впереди планеты, каждая страна выживает по-своему. Где-то раздача денег людям, где-то, как в Германии, раздача денег преимущественно бизнесам, где-то денег вовсе не раздают, а скорее рассчитывают, что месяца за три ситуация нормализуется сама собой, а после этого можно будет понять, кому надо давать деньги, кому не надо.
Ну, может быть, да-да.
При нашей структуре занятости массовые выплаты скорее бессмысленны.
А, даже так.
То есть, в принципе, заранее российские экономисты это уже просчитали и сделали свои выводы.
Нет, заранее никакие экономисты ничего не просчитали.
Ну, я прошу прощения, не заранее, а в эти дни просчитали, могли просчитать, по крайней мере.
Да, как сказать, в правительстве достаточно сильные, сильные кадры и их поддержка, поэтому в данном случае выбрали тот подход, который соответствует имеющимся ресурсам и ситуации неопределенности.
Ну вот сейчас мы наблюдаем, что начинается неделя выходных, одних. И вот если эта неделя, допустим, действительно вот так вот будет длиться для всех в домашнем режиме, то что будет с российской экономикой? Насколько негативным может быть эффект вот этой выходной недели?
Значит, негативный эффект можно прикинуть, соответственно, сравнить с новогодними праздниками, понять, что в новогодние праздники, как сказать, то, что экономика стоит, компенсируется, например, ростом разной развлекухи, сейчас офлайн развлекуха запрещена. Зато много будет активности в онлайне. Поэтому скорее можно оценить где-то от 500 до 700 миллиардов рублей, учитывая то, что еще непонятно, кто на самом деле будет не работать, потому что даже с самого верху указания противоречивые. Кому-то работать запрещено, но всем остальным работать можно, оплата по обычному тарифу. Поэтому я думаю, что те, кто может работать удаленно, будут работать преимущественно.
Да. А еще такой вопрос. Если, допустим, не будет хватать вот этой недели выходных, если там потребуется еще неделя, вторая, а то, может быть, и третья, насколько способна российская экономика выдержать вот такого способа борьбы с коронавирусом?
Это не в данном случае не вопрос, способна ли, это вопрос, придется ли или нет. Ни одна экономика не способна в мирное время, и скажи кому-нибудь два месяца назад, что будут тотальные карантины, хорошо, три, пока это в Китае не началось, никто и не скажет. К эпидемии, как и войнам, никто никогда не готов.
Антон Валерьевич, у экономистов нет прогнозов, как долго это все продлится? Это все продлится, пока будет пандемия, да?
Это вопросы не к экономистам, это вопросы к вирусологам и МЧС, ну или аналогам в других странах. У экономистов есть определенные соображения, что произойдет, если это будет быстро, но очень больно, или если это будет чуть менее больно, но очень долго. Соответственно, будут разные последствия для экономики. Уже понятно, что будет чудовищное первое полугодие для всего мира. Но второе, при благоприятном раскладе, может быть хорошим, восстановительным и очень позитивным, в том числе на деньгах, залитых в результате программ поддержки. Фактически этого года не будет. Вот 2020 год, он 2020, вот, соответственно, будет одно полугодие и второе полугодие, и они будут очень разными.
Еще вот сомнения все-таки у меня возникают по поводу рекомендации немецкого экономиста, который говорит, что те, кто здоров, пускай идут, работают, нефига дома сидеть, а те, кто действительно там, ну, переболел или группа риска 65+, те действительно пускай сидят дома. Но может получиться так, что те, кто был здоров там по дороге на работу, могут заразиться, и получится так, что через какое-то время просто...
Вторая волна.
И просто некому будет работать на эту экономику.
Такой вариант можен. Именно поэтому экономисты-барматологи широкого профиля не должны выступать по вирусологическим вопросам.
Ага.
Антон Валерьевич, тогда, мне кажется, сугубо экономический вопрос. Вот в Соединенных Штатах говорят, что не хватает золота. Золото, дефицит золота в магазинах. Как вы думаете? Ну вот мне реально интересно, как вы думаете, когда этот дефицит сойдет на нет?
ничего не думаю, потому что, скорее всего, эта история высосана из пальца журналистами.
Да?
Да. Скорее. И второй вариант, что не подвезли из Китая, где клепают ювелирные изделия. Соответственно, либо наладят их на месте, либо будут продавать. О золоте монетарном никто не говорит, что его не хватает. Есть... Ну, а, как сказать, разнообразные украшения, это уже зависит от того, где производят.
Мы благодарим вас за исчерпывающие ответы, Антон Валерьевич. Главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Мы сейчас с Олегом доведем еще раз до вас самую последнюю информацию по распространению коронавируса в России. Итак, по последним данным, Оперштаб сообщает, 228 случаев коронавируса зарегистрировано за сутки в Российской Федерации, произошло это в 26 регионах, и общее число заболевших таким образом в России 1264 человека, охвачено 62 региона.
Ну и число заразившихся коронавирусом в Москве возросло с 703 до 817. Число выздоровевших россиян, у которых диагностировали коронавирус, возросло до 49. За сутки выписано 4 человека.
Мы вместе с Олегом Обуховым всем желаем здоровья и оставаться на волнах радио «Спутник». Спасибо, Олег.